Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир» и еженедельная передача «Разговоры о главном» с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Добрый день.
Как обычно, пожалуйста, прокомментируйте или поставьте лайк нашему видео. И также не только смотрите нас в YouTube, но и слушайте на радио «Сахаров». Это приложение для App Store и Google Play. Как обычно, Кирилл, давайте начнем разговор с ситуацией на фронте, с ситуацией на войне. Вот, да, сейчас главное, что происходит, это российское наступление после взятия Авдеевки. Непонятно, сможет ли Украина поставить действительно сильные рубежи обороны. Вот, кроме того, Украина и Россия обмениваются воздушными, продолжают обмениваться воздушными ударами. И при атаках дронов со стороны России мы опять увидели ужасные человеческие трагедии, гибель семьи в Одессе. Вот, наверное, как сейчас нужно смотреть с такой политической, медийной точки зрения на то, что происходит.
Ну, собственно говоря, вы все практически уже сказали, и нет, не то чтобы очень много есть чего к этому добавить. Действительно, с одной стороны, была очень успешная кампания украинских, украинская кампания по сбитию российских самолетов. И она, конечно, нанесла очень существенный ущерб российской авиации военной. И, ну, в общем, такая была впечатляющая. Это из тех компаний, которые как такие неожиданные, как бы, неожиданности войны, да, некие придуманные инновации, которые дают очень мощный эффект. Но, конечно, более важно, чем это неблагоприятное известие с фронта и не очень, видимо, удачное отступление из Авдеевки, действительно слабость украинских сил, которые вынуждены были отступить дальше, и появлялся материалов о том, что оборонительные рубежи Украины недостаточно хорошо сделаны, они не выглядят достаточно укрепленными, и это все тревожные сведения, которые важнее, чем удача с истребителями, и, ну, они оставляют такую тревожную неопределенность относительно того, что будет дальше. И в связи с этим хочется еще раз подчеркнуть, что мы должны понимать, что ситуация изменилась еще в том смысле, что у Владимира Путина теперь есть надежный союзник в Соединенных Штатах, это Дональд Трамп, и трамписты в Конгрессе, которые фактически дают Путину временной коридор для наступления на ослабленную Украину. И это медицинский факт. Нет никаких принципиальных разногласий по законопроекту о помощи. Нет разногласий по мексиканской границе. Есть только желание Трампа помочь Путину.
Зачем ему
И,
помочь Путину? Зачем ему помогать Путину?
знаете, здесь могут быть две конспирологические версии. Ну, во-первых, неудачи Украины будут расценены как неудачи Байдена, но более такая конспирологическая и долгоиграющая версия состоит в том, что Трампу нужно, чтобы поражение Украины состоялось до начала его срока, и тогда он при общем согласии заключит с Путиным соглашение мирное, ну, то есть заставит Украину подписать под своей эгидой мирное соглашение и будет выглядеть как человек, который окончил этот конфликт, потому что вопроса о том, может Украина выстоять или нет, уже к этому времени не будет. В этом смысле поражение должно состояться до начала его президентства, чтобы он мог спокойно реализовать тот план, который у них с Путиным и есть. Заключение некоторого соглашения в значительной степени на условиях Путина, ну и чтобы это выглядело как неизбежность к этому моменту.
Мы до этого говорили с вами в предыдущих передачах, что в действительности у Европы, по идее, достаточно запланированных средств на то, чтобы поддерживать Украину. Но сейчас мы видим, что и по идее Европа находится в гораздо более угрожаемом положении. Америка действительно находится за океаном. Позиция Трампа, безусловно, абсолютно стратегически недальновидна. Но понятно, что психологически эта опасность далека. Для Европы не так. Но тем не менее мы видим, что Германия медлит с поставками ракет Таурус, которые, понятно, что в нынешней украинской ситуации им любая помощь, да, это возможность удержаться и выстоять. Почему это происходит? В Германии даже поговаривают о возможном политическом кризисе, потому что представители Христианского социального союза собираются поставить на голосование в Бундестаге вопрос о отправке в Украину ракет. И коалиция в этом смысле, да, правящая коалиция из зеленых, свободных демократов и социал-демократов, испытывает очень серьезное внутреннее давление, потому что зеленые и свободные демократы поддерживают отправку и тормозит ее решение социал-демократов и Шольца. Вот что там происходит? Почему Европа не может или Германия не может наконец определиться? Хочет она реально противостоять Путину или нет?
Знаете, когда я некоторое время назад был в Берлине и общался там на некоторых конференциях с представителями местных финтенков берлинских и людьми, так сказать, близкими к немецкой политике и центрам принятия решений, то я помню, что не один человек. В таких разговорах мы говорили о том, что необходима какая-то решительность, какая-то стратегия, какой-то поворот. И не один человек сказал так с усмешкой, что это явно не Шольц будет тем человеком, который способен такое сделать. Но здесь, наверное, более какой-то широкий вопрос, потому что, мне кажется, и Европа, и общественное мнение, европейские политики, они находятся в таком модусе, достаточно традиционном и нормальном для европейской политики. Это, в общем, модус относительного комфорта и ощущение относительной стабильности. Пусть даже не очень такой хороший, с постоянно возникающими угрозами, но, в общем, это такой не та политика, которая требует принятия решений либо-либо, когда оба решения не очень хорошие, и когда они могут обосновываться только мощной и дальновидной убежденностью. Они не могут выйти из этого модуса, и, собственно говоря, все, так сказать, такой вся сила Путина, она заключается в том, что его, как он любит выражаться, западные партнеры недооценивают его решимость, но не то чтобы он просто вот очень решительный человек, а он знает, что на этом гэпе решительности можно играть и выигрывать. То есть вот если твой противник все время ожидает от тебя более мягкого хода и не готов к более жесткому, то ты периодически получаешь фору, и пока он подтягивается к пониманию того, что и произошло, ты можешь выставлять уже новую фишку, проявляя следующий шаг решимости, демонстрируешь следующую стадию решимости. Надо сказать, что эта политика отставания, она очень, как мне представляется, затратно для Европы, но как бы нету какой-то общего понимания и убежденности в том, что нужно преодолеть это, и что нужно как бы обозначить те рубежи, которые ты способен и будешь защищать, а не отступать все время на шаг назад, делая вид, что это ничего страшного не произошло. Вот, поэтому это вот, как бы, этот модус существования европейской политики и европейского общества, он очень благотворен для тех, кто зарабатывает на шантаже и на способности, на свои способности нарушать правила. Вот примерно так мне представляется эта картина, и действительно логично как бы обсудить вот возникшую коллизию, да, более широко, и мы это собирались, обсуждали, что мы будем, это коснемся этого, что вот ситуация там с одной стороны с ракетами Таура, с другой стороны со словами Макрона. Слова Макрона, я считаю, надо рассматривать в таком контексте, как он сам, по-моему, там в какой-то момент заметил, что ну, вся история войны, история вовлеченности Европы в эту войну, она идет по этому сценарию. Сначала там говорят, давайте дадим Украине оружие. Ой, нет, 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 как же так, это мы будем вовлечены. Потом проходит несколько месяцев, и, значит, оружие дают. Давайте дадим танки. Да ну что вы, ни в коем случае, никогда. Проходит несколько месяцев, и танки даются. Идет обсуждение активно это, и танки предоставляются. Самолеты, та же самая история.
Ну, собственно говоря, простите, да, прерву, собственно говоря, утечка вот этих разговоров немецких офицеров, она об этом и свидетельствует, да, на политическом уровне решение еще не принято, но в действительности Германия получается, если я правильно понимаю, ту информацию, которую мы получили, готовилась к тому, чтобы эти ракеты передать.
Ну да, это было логично, и как бы, да, я думаю, что здесь скорее как бы она, это... логика этого она натолкнулась на какое-то на политическое препятствие, да, на то, что возникла политическая вокруг этого такая ссора и разногласия, хотя было логично, ну, это был логичный следующий шаг, да, и в этом смысле совершенно правильно, что военные продумывают эту игру дальше, чем гражданские. Но я вернусь, чем на политическом уровне это объявляется, как политический уровень вынужден как бы долго-долго адаптировать к этой мысли общественное мнение. Но я вернусь к Макрону и хочу сказать, что, как мне кажется, то главное, что было в его словах, значит, он, значит, согласно этой логике, опережающего такого вброса для обсуждения темы, сказал о солдатах, там, европейских и натовских солдатах на территории Украины. Я думаю, что это заявление имеет далеко идущий, как бы, это далеко идущий заброс. И далеко, и у него есть далекая, далекая и важная перспектива. Если вдруг, если, даже не вдруг, если придется все-таки заключать соглашение с Путиным, то станет вопрос о гарантиях безопасности Украины. Потому что вопрос об окончании конфликта сейчас, о замораживании конфликта, натыкается обычно на возражение, что в действительности это будет передышкой, в ходе которой Путин соберет силы, чтобы вновь напасть на Украину и уже захватить Киев. Окончательно. И таким образом... Если согласиться, что прекращение огня сегодня важнее, и Украина, возможно, тоже измождена войной, и ей передышка вернее, остановка замораживания конфликта, ну, как бы очень плоха политически, но неизбежно по фактическому положению, в связи с фактическим положением дел. Если станет об этом вопрос, то следующий вопрос встает о том, какие могут быть в случае заключения такого соглашения все-таки даны гарантии безопасности Украины. И к этому моменту вопрос о присутствии войск НАТО или европейских стран на территории Украины должен быть уже в таком в стадии зрелого обсуждения в европейском общественном мнении, чтобы эта опция была как бы представима и доступна. То есть речь идет о таком сценарии, когда прекращение договоренности о прекращении огня будут достигнуты, а в качестве гарантий как бы безопасности Украины будет рассматриваться вопрос о присутствии контингента, какого-то иностранного контингента на ее территории, который будет не который будет как бы гарантом не нападения Путина на страну. Ну и в этом смысле, в такой перспективе начать обсуждение сегодня о присутствии иностранных войск на территории Украины, европейских войск, кажется вполне разумным.
Да, тут надо, наверное, сделать небольшой комментарий, что вообще любые серьезные подвижки в европейской политике, да, начинаются с того, что они задолго начинают обсуждаться, и не в таком шутовском варианте, как мы привыкли в России, когда покойный Владимир Вольфович Жириновский делал какой-нибудь странный вброс, а действительно устами ведущих политиков начинается проговаривание каких-то возможных вариантов. И действительно, чтобы быть готовым к принятию такого решения там, через год или полгода или 2 года, нужно для европейской демократии нужно начинать говорить об этом сейчас. Да. Хорошо, давайте тогда мы сейчас от вот этого контекста войны повернем внутри России, и главное, конечно, продолжающиеся события – это похороны Алексея Навального, реакция на них людей. Мы, с одной стороны, увидели непосредственную реакцию сочувствующих и сторонников, поток тех, кто продолжает идти на кладбище и приносить цветы к могиле Алексея, не иссякает. Это действительно какой-то очень эмоционально, психологически и, наверное, и политически важный общественный жест. С другой стороны, уже стали известны реакции широкого, да, общественного мнения через социологические опросы, и вы на Рераше сделали обзор, собственно, и одного события, и другого.
Да. Действительно, ну, похороны Навального стали таким событием большим. И вот по нашим прикидкам, по всей видимости, за пятницу, субботу, воскресенье могилу посетило порядка 30 тысяч человек. 16 тысяч были пересчитаны белым счетчиком на мосту, но не все пошли от церкви на кладбище, а еще больше людей к вечеру приезжало уже после 16:30, когда подсчет закончился. Поэтому я бы оценил пятницу там где-то около 20 тысяч. А в субботу, в воскресенье там стояла очередь и почти все время как могиле. И вот если смотреть по видео, которые доступны, то скорость прохода людей мимо могилы, она примерно 20 человек в минуту. И, соответственно, это позволяет нам увидеть, что, ну, никак не меньше 5000 каждый день должно было там пройти человек. А может быть и больше. Поэтому вот мы можем говорить о такой цифре.
Это много или мало, как вам кажется, политически?
Мне кажется, что политически это немало. Это немало. Это не то событие, когда которое становится вот таким вот опрокидывающим. И российские власти вполне трезво оценили, что они это делают периодически, что это будет выход пара одноразовый. Так бывает, не раз бывает с российским протестным, бывало с российским протестным движением, когда некоторое возмущающее событие существует, и очень большое возбуждение возникает, и люди выходят на акцию, но эта акция оказывается одноразовой. Вот стойкости для того, чтобы устроить какое-то ралли, его не хватает. И поэтому власти считали, что, еще раз скажу, они поступали так несколько раз подобного рода событиями, что вот этот выход пара, он пройдет и все, и уйдет. Но в то же время это вполне такое заслуживающее внимание получилось событие и не маленькое. Нельзя сказать, что 30-тысячные похороны это ничто. 30-тысячные похороны это 30-тысячные похороны. И это, в общем, это указывает на значительную на значительный сегмент оппозиционно настроенного населения. Не скажу, что это большинство, не скажу, что это какая-то огромная группа, но это значительный сегмент.
Давайте еще добавим, что и по всей стране тоже возникали стихийные мемориалы,
Да-да-да,
в том числе у
это
памятников
да.
жертв политическим репрессиям, что это не чисто московское событие.
Да, совершенно верно. И у нас вот про это есть статья Александра Архиповой, и там говорится о 500 мемориалах, которые в разных городах, совершенно разных, и крупных, и небольших, были созданы временные, ну, такие спонтанные временные мемориалы. Да, поэтому это событие, которое прокатилось по России. Что касается опросной части, мы действительно ее очень подробно, ну не очень подробно, нормально подробно разобрали. И здесь надо прежде всего сказать, что вообще она не очень, эта база не очень большая, потому что там есть опрос Левадовский и интернет, такой опрос на интернет-платформе Open Mind Institute. И, в общем, как бы здесь хотелось бы больше данных, чем мы имеем. Но есть некие феноменологии, которые удается отследить в тех данных, которые у нас есть. Там есть два базовых факта. Когда это то, что известие о смерти чрезвычайно широко проникло, так сказать, в население. Около 80% говорят, что они слышали, знают о смерти Навального. Это очень большое проникновение, причем, как показывает исследование Open Mind Institute, оно было очень стремительным. То есть люди узнавали о смерти Навального, эта новость расходилась просто какой-то мощнейшей волной. Второй фундаментальный факт, который мы увидели в этих опросах, это то, что на вопрос, как вы отнеслись к смерти или как вы относитесь к Навальному, большинство, там, от 50, от 45, не знаю, до 60%, как бы отвечает в таком нейтрально отстраненном ключе. И здесь очевидно некоторое противоречие, да, потому что если новость так сильно отзывается, так быстро распространяется и так достигает всех, при том, что об этом не говорилось в официальных каналах информации, да, это, ну, так, упоминалось, но там очень-очень глухо, то это значит, это очень важная для общества новость. А в то же время, когда спрашивают, а как, что вы про это думаете, они говорят, ну мы как-то ничего не знаю, нормально, меня это не особо касается. В этом есть противоречие. И это противоречие, оно ключевое здесь, на мой взгляд, потому что когда люди как бы говорят, что их это не касается, им это не интересно, они никак не отреагировали, они нейтрально отнеслись к новости. Это неправда. Это не значит, что они на самом деле очень взволнованы этой новостью, а полстерам врут. Это значит, что у них не сформулировано мнение, но это вопрос, который их тревожит, и он для них очень значим, хотя артикулировать свое отношение к нему они не могут или не хотят. Вот и это то, некоторая такая реальность авторитарного общества, и она, в ней есть и страх, потому что Навальный экстремист, и о том, насколько он является врагом Путина, все хорошо знают. Официальный экстремист, я имею в виду, конечно, с точки зрения властей. Но люди знают, что это вот опасно, это обвинение в экстремизме, и за это могут. Безусловно, здесь есть страх, но еще больше здесь вот этой вот невозможности уцепиться за какие-то авторитеты, за какие-то ясные нарративы, чтобы сформулировать и как бы сформулировать для себя свое отношение к событию. Это такое молчание в гораздо более широком смысле, чем молчание, да? Это молчание в голове, а не на языке. И это важно отметить. При этом, когда вопросы оказываются такие, как бы более естественные, да, то когда не надо сформулировать своего отношения к этому, не надо выбирать за или против, а когда ты просто что-то оцениваешь, то, как показывают опросы, что вот активные нарративы про-навальнистские и анти-навальнистские, активные их сторонники, их примерно оказывается одинаковое число. И они как бы уравновешивают друг друга. При этом, как это было и людей, которые считают, что Навальный был убит властями, оказывается немного. Но здесь вновь как бы, то есть там 12%, если идет речь об убийстве, как бы целенаправленном убийстве властями, то есть задействованы, прямо скажем, Путин. И если вопрос ставится так, то там нету имени Путина, не звучит, но понятно, что вот речь идет о целенаправленном убийстве российскими властями Навального. То это поддерживает версию 12%. Если более широко, что как бы причина его смерти – это заключение и условия заключения, то тогда как бы к этой версии готовы возложить на власти ответственность за эту смерть около 30% уже. А 12 тех, и еще 18 тех, которые считают, что это были вот такое косвенное убийство. И половина опрошенных отдает себе отчет и говорит о том, что Навальный – это политический заключенный, что он находился в тюрьме по политическим мотивам. Еще раз скажу, что как и в случае смерти, как и в случае с отравлением Навального, с первым покушением Навального, когда версия о том, что это дело рук Путина, не понравилась населению, она не была воспринята при всей очевидности представленных доказательств. Парадокс заключается в том, что люди осознают, что принятие такой версии – это очень конфронтационная вещь, что оно ставит их в ситуацию внутренней конфронтации с властью, и они осознают, что это им не нужно, что это не приведет к добру для них, и они принимают решение не думать так и думать другим образом, чтобы не создавать внутри себя этот диссонанс, эту проблему.
А если сейчас человек принимает версию, что Навальный был замучен в тюрьме, да, не целенаправленно убит, а замучен в тюрьме. Это тоже ставит его вот в такую опасную, сложную конфронтационную позицию в отношении власти.
Нет, безусловно, в меньшей степени. В меньшей степени, понимаете, решить для себя, что Путин убийца, и то, что Навальный не вытерпел тюремного заключения, это подорвало его здоровье, и он умер, это разные вещи. И первая гораздо более конфронтационная, и она создает диссонанс. А вторая, она как бы размывает ответственность, как бы, ну да, власти у нас вот там, что ты не знаешь, как у нас тюрьма устроена, вот. Но это как такая размытая ответственность, которая совершенно не требует того внутреннего решения, от которого человек хочет уклониться.
Так общество в результате, оно проскочит формирование какого-то вот отчетливого мнения о смерти Навального, или это еще процесс, который мы увидим его завершение, и вполне возможно через там, год все будут считать, ну не все, но довольно значительное количество людей будет считать, что да, вот был такой бросивший вызов Путину человек, который в результате да, героически погиб в заключении.
Здесь есть два ответа, которые мы формулировали тоже в нашем материале. Первый ответ заключается в том, что вообще борьба за смерть Навального, за интерпретацию смерти, она не закончена еще, она только началась, и мы посмотрим, какое будет здесь дальнейшее развитие событий. Второй ответ заключается в том, что если вот ориентироваться на ту концепцию, которую я сейчас изложил, о том, что решение о том, как это интерпретировать, оно связано с внутренним решением о том, становишься ли ты в конфронтационную такую позицию в отношении власти и Путина. И это нам подсказывает ответ, что все будет зависеть от политической ситуации. Скажем, если режим начнет демонстрировать какие-то признаки слабости и ухудшение экономической ситуации будет вести к росту недовольства, в этом случае голос, говорящий о том, что Путин к тому же убил Навального, будет звучать сильнее и будет вызывать доверие. Если режим будет демонстрировать устойчивость, такую плотность свою и репрессивность, уверенную репрессивность, то этот голос будет тише, и люди не будут присоединяться к этому мнению. Им будет комфортнее про него забыть и в это не верить, в эту версию. Так что этот механизм будет работать и дальше, о котором я говорил. И он определит в результате, как... Очень любопытно, как будет формироваться такой, я бы сказал, народный миф об этой смерти. Потому что, опять-таки, мы уже об этом говорили, вот смерть в тюрьме, она такая, и убийство в тюрьме российскими ФСИНовцами, это такая довольно народная тема. В ней много народных обертонов, в ней важна фигура матери, фигура жены. Они являются такими столпами сочувствия, и они смягчают те политические претензии, которые могли бы быть адресованы Навальному, но уже их некому адресовать. И они, мать и жена, они выражают такую... Они полюс сочувствия. Вот, так что здесь много еще есть каких-то тех вещей, которые могут повлиять на то, как сложится этот миф, как сложится эта интерпретация. Но, к сожалению, в огромной степени все будет зависеть именно от этого решения людей, насколько для них опасна вера в то, что Путин убил Навального.
Но одновременно мне кажется, что даже в той части, которая отчетливо против Путина, против войны и за Навального, тоже нет еще окончательного отношения не к факту гибели Алексея, безусловно, но к тому, что его смерть означает. И кто-то пытается опереться на вот эти слова Навального, сказанные в 2020 году, что если меня убьют, это будет означать, что мы сильны, и значит, надо продолжать борьбу. Но довольно громко слышны голоса и тех, кто говорит, что смерть Навального ставит точку в той стратегии, которой он придерживался, стратегии такого попытки создать широкое гражданское продемократическое движение. И надо признать реальность. Вот режим, он такой, какой есть, он все задавил, все уничтожил, и надо искать что-то другое, но ответа на этот вопрос тоже выступающие с этих позиций, как пока мне видится, не дают. Вот что здесь будет происходить, как вам кажется?
Ну, мне кажется, что здесь, то есть, с одной стороны, прежде всего, в общем, как бы радоваться нечему, и в действительности режим очень сильно нарастил репрессивность и очень многое подавил, и многое то, что казалось существующими завоеваниями свободы, было обрублено и растоптано, и, в общем, это реальность. И вообще мы переживаем ужасное событие и попытку вообще развернуть как бы российскую историю. Но это одна вещь. Вторая, мне кажется, важная вещь, и это вот относится к текстам, в частности, тексту Бортина. Ну, это такой, мне показался текст, как бы, ну, достаточно, как бы это сказать, по смыслу тривиально. Такое как бы среди русской интеллигенции, среди русского оппозиционного класса, такое часто говорят, это такая довольно избитая вещь. Ну, режим силен, а у нас нет никаких сил. Ну, окей, о чем тут речь? Я как бы даже не понимаю сути сообщения, которое там. Однако же реакция на статью была очень примечательная, потому что люди как бы этот пессимизм всех как-то очень вдохновляет. Вот, о да, ничего не будет никогда вообще, и все так ужасно, еще, а еще хуже. Вы думали так ужасно, еще я вам скажу, что еще хуже. И как бы эта риторика пессимизма, она достаточно тупиковая, потому что ну и что, ну вот мы так сказали. Кроме того, например, люди, которые живут подольше, видели еще более пессимистичные картины, которые, ну, на самом деле, вот то, что там говорится, это настроение, и оно было очень характерно, скажем, в начале 80-х годов для людей с такими антисоветскими взглядами. После смерти Брежнева, когда вот начался Андропов, и стало казаться, что, в общем, как бы вот этот умер, этот пришел, и все только становится мрачнее, и прочность этого режима, она какая-то бесконечная. И это ощущение бесконечной прочности, оно было очень популярно, и его обсуждение было очень популярно в этот момент в таких оппозиционных кругах и диссидентских. И, ну, в этот момент там была такая волна политических посадок в начале 80-х годов. Андропову представлялось, что он сейчас так прижмет это немножко диссидентское движение, разошедшееся. Так что это было одним из мотивов, почему эта мрачность, она так в людях так в людях отзывалась таким острым откликом. Такой острым у нее был отклик. Но обращу внимание, что через 5 лет после этого все чудесным образом перевернулось. И те, кто в начале 50-х годов писал такие тексты, как Буртин сейчас пишет, ну да, они просто оказались в другой реальности через 5 лет, и произошло это каким-то неведомым природе образом. Кто-то скажет, просто пришел Горбачев. Не просто пришел Горбачев. Когда пришел Горбачев в первый там год, полтора, два, у него и мыслях не было то, что произойдет. У него у самого в мыслях не было то, что произойдет еще через 3 года. Вот, так что, и если мы посмотрим, опять-таки, вот здесь много такой, ну, во-первых, вот этого вот реакции на шок. Что говорить, война – это катастрофа, для внутриполитического развития тоже катастрофа. Радоваться нечему, и она это не может прибавить надежд. Но вот это упоение пессимизмом, она тоже какое-то достаточно бессмысленное, на мой взгляд, и исторически очень не бесперспективное, потому что много было стран, которые, ну, достаточно было стран, которые оказывались в достаточно ужасном периоде своей истории. Это кончалось иногда большей катастрофой, иногда меньшей катастрофой, иногда страны как-то выползали из этого. В общем, мне кажется, что при том, что ничего особо хорошего про российскую политику сегодня нельзя сказать, но и как бы ничего нового мы из этих вот из этих ламентаций не узнаем. Конечно, убийство Навального с точки зрения Путина это некоторый рубеж. Он как бы считает, что он таким образом подводит черту под целой эпохой. И это нормально для него так думать. И возможно, что его это стремление, оно, то есть его стремление, оно не беспочвенно, и что-то ему может удастся. Но тогда, значит, просто какой-то исторический поворот, он наступит позже.
Можно было, да, на этих словах, в принципе, закончить сегодняшний разговор. Они такие подытоживающие. Но у нас с вами была еще одна тема, и мне кажется, что что тут есть некоторое тоже продолжение параллели. Вот приход Андропова к власти, это был не только период такой жесткой волны репрессий против диссидентов, но и какие-то, да, такие попытки внутренних чисток, не сталинского, естественно, типа и масштаба, но тем не менее. И сегодня мы, в действительности, наше, понятно, внимание приковано к политическим репрессиям. Это касается часто людей, которых мы знаем, даже наших друзей или тех, за чьей деятельностью мы следим. Но параллельно идут и другие процессы. И вот вы, собственно, в Рераша опубликовали обзор исследования «Новой газеты» и Transparency International о такой довольно мощной волне национализации. 180 частных компаний либо уже национализированы, либо власть на них нацелилась. Это вот такая тоже своего рода чистка. И что это может нам, что это параллельно говорит о происходящих в режиме процессов, да, вместе с политическими репрессиями?
Да, действительно, это у нас такой вчера вышел материал, очень его рекомендую, он называется «Путинский передел. Деприватизация как национальный проект переформатирования элиты и подготовки транзита власти». И о чем вот за всеми этими словами идет речь? Действительно, очень хорошая, как бы вот эта деприватизация, не национализация, а скорее деприватизация, потому что там совершенно не предполагается, что все эти активы, они будут в управлении и собственности государства и дальше. Они куда-то еще поедут в другое место. И действительно очень хорошая дата исследования «Новой газеты» и Transparency International. Так, «Россия в изгнании» она называется, Transparency International, «Россия в изгнании». Оно, наконец, при том, что эти разговоры давно идут, и давно, как бы, люди хотят понять, что это такое и насколько это серьезно, но это исследование прям такое переворачивающее, потому что оно сложило в статистическую картинку, значит, статистически значимую картинку и показало, что да, этот процесс, у него есть начало, это февраль 23-го года, и вот с тех пор он идет и нарастающими темпами, и это, в общем, одна некоторая большая кампания. И это все наложилось, кроме того, на те комментарии, которые давал по этому поводу Путин, которые также выстраиваются в вполне концептуальную такую картину. и которые были в качестве некоторого программного тезиса им произнесены, сформулированы в так называемом послании, когда он стал говорить о том, что вот элита, которая нахватала там что-то во время экономических процессов 90-х годов, это не элита, а хапуги, а вот те, кто служит родине и на фронте и в тылу, это те настоящие элита. И как бы сложился этот пазл, сложилась эта картина, и мы как пишем, что речь, скорее всего, надо сказать, что я говорил об этом уже раньше, о том, что передел, вот как бы война и характер сдвигов, тот масштаб сдвигов, который произошел, он делает практически неизбежным передел большой значительной части собственности. Вот, и сейчас мы видим программу этого передела собственности, и идея его состоит в том, что, значит, вот как бы там есть две линии этих самых дел по деприватизации, которых всего около 40, и одна линия это такая, когда отбирают предприятия, которые так или иначе вставлены в цепочки, связанные с оборонным комплексом. А вторая линия это когда отбирают собственность у тех, кто находится за границей. И здесь, конечно, есть такое, понятно, что есть такое представление о некотором переформатировании элиты, о котором Путин и сказал, и заключается оно в том, что чтобы разделаться с тем модусом существования, который российская элита имела на протяжении вот, предыдущих там, почти 30 лет, российская бизнес-элита имела на протяжении, ну, по крайней мере, последней четверти века, когда она, у нее была такая двойственная идентичность, зарабатывая в основном в России, она в то же время имела там виды на жительство, недвижимость и бизнес-проекты и вложения на Западе, и как бы жила между двумя этими пространствами. И сейчас речь идет не только о том, что вот те, кто остаются тесно связанными с Западом и не готовы вернуться сюда, в эту кубышку, значит, и проникнуться ее не только в том, чтобы они вернулись, не только в том, чтобы они разорвали связи с Западом. Речь идет о некой присяге новой идеологии путинской государственности, которую мы определили, по-моему, очень остроумно, как клептофашизм. Вот этот клептофашизм, который вырос на ниве объяснения и оправдания войны, на ниве такого антиукраинского, антиукраинской фашистской фактически идеологии, этот клептофашизм, его Путин хочет цементировать элитой, которая будет создана, вот, которая присягнет ему элитой, клептофашистской элитой, которая будет вся погружена должна быть привержена и декларативно привержена быть, должна быть замазана декларативной приверженностью к клептофашизму. И эта элита должна стать как бы новой поддержкой режима, который чувствует недостаточность склонности населения к этому клептофашизму, недостаточную готовность населения думает, что война это ошибка и что скорее бы она закончилась. А война это новое состояние души Путина, и этому нет конца. И вот эту элиту, которая находится в том же состоянии, ее нужно создать. И действительно, как мы пишем, это похоже, в чем-то может быть сравнимо со сталинскими чистками 30-х годов, потому что они создали такой мощнейший поток элиты снизу, и эта элита была создана исключительно сталинским строем. Она была всем обязана сталинскому строю в своем подъеме. Там какой-нибудь Брежнев, да, он был начальником этого самого курсов, ну, какого-то техникума при заводе, а через 3,5 года он был уже там вторым секретарем обкома партии, а потом стал и первым секретарем. То же самое, как Косыгин там из бригадира на заводе до председателя Ленисполкома за 4 года проскакивало пространство. И такие люди, они были как бы винтиками сталинской системы, они приходили уже на то место, куда тебя ввинчивают, и знали, это была единственная их жизнь. Здесь эта система другая, но смысл тот же, что вот надо создать эту элиту. Ну а для тех, кто там готов вернуться сюда, в эту кубышку и порвать с Западом, они должны будут все равно, по крайней мере, присягнуть к лептофашизму на словах, чтобы быть в этом завязаны. И это, почему мы говорим о том, что это подготовка транзита, потому что у нас либеральная часть публики очень любит рассуждать о России после Путина, и они видят тут окно возможностей, ну там про это много всяких слов было сказано, да, будет путинизм без Путина, или это будет там трансформация, или либерализация, но у Путина у самого другой взгляд на это, и он, в общем, как бы сейчас мы можем сказать, что мы, наверное, понимаем, какой это взгляд. Это идея создать вот эту мощную консолидированную клептофашистскую элиту, которая даже после ухода Путина будет продолжать его дело и будет верна его идеям, потому что она будет крайне антизападническая с точки зрения западников. Она будет совершенно не рукопожатная, не договороспособная, и они, с ней не о чем договариваться. И сама она будет под санкциями и будет как бы продолжать дело Путина после Путина. Вот это примерно та картинка, которая как бы складывается из этой истории с деприватизацией, из того, что Путин говорил по этому поводу, ну вот из нашего анализа. Ничего в ней хорошего нету, оптимизма оптимистического здесь немного. Правда, в конце мы рассуждаем о том, что это на самом деле конструкция получится или не получится, это еще большой вопрос, потому что в реальности, при том, что Путин говорит там о каких-то новых, что герои СВО должны становиться новой элитой, это, конечно, все полная болтовня, потому что в реальности путинская система очень иерархична, и фактически большая часть экономики, а уж точно все основные источники ренты, они очень централизованы и контролируются несколькими близкими, особенно приближенными к Путину, семьями. И никаким рядовым участникам СВО и героям СВО здесь особо ничего не обломится. И для самих этих семей, и для элиты, при такой концентрации фактической власти в очень ограниченном круге семейных групп и кланов, в общем, убедительность этой идеологии, она выглядит не так ярко. Да, слишком это все слишком для избранных, работает на избранных и на чрезвычайную концентрацию власти. Поэтому это слишком все-таки больше клепто, чем фашизм. И поэтому мы говорим о том, что конфликты, я предполагаю, что конфликты, это вот красивую схему путинскую, ее реализовать будет не так просто, она вызовет большие конфликты в элитах, и также она вызовет такое, вероятно, вызовет неудовлетворенность и рост неудовлетворенности результатами войны и послевоенным, связанным с войной перераспределением собственности, она вызовет у тех, кто больше неудовлетворенность, у тех, кто больше фашисты, чем клепто. Вот это как бы противоречие между теми, кто больше клепто, чем фашисты, и теми, кто больше фашисты, чем клепто, оно, собственно говоря, уже заложено и было проговорено в некотором смысле в риторике и факте Пригожинского мятежа. Да, потому что это такой демократический фашизм против олигархического фашизма. Вот, и эта трещина, она будет и дальше оказывать влияние на динамику этих процессов. Поэтому посмотрим, как это все будет развиваться, и успех путинской Вообще, вот, да, опять, когда сейчас думаешь, слушаешь этого Путина, у меня не оставляет такое ощущение, я когда-то это говорил, что вообще, как бы, весь план вот нового режима, он возник у Путина после неимоверного успеха фильма Навального про дворец. Когда, значит, вот там 100 миллионов человек посмотрели фильм про то, что ты стареющий мафиози с дурным вкусом, и ты понимаешь, что ты действительно стареющий, и тебе не хочется уходить под вот этим вот брендом стареющего мафиози. И тогда ты придумываешь вот этот вот, придумываешь идеологическую историю, которую, значит, ты противопоставишь этому имиджу. И вот лучше быть фашистом, чем мафиози, уйти лучше фашистом, чем мафиози. И вот мы как бы наблюдаем эту трансформацию и то, как Россия, к сожалению, оказывается погружена в ее превратности. Но я хочу сказать единственное, что вот опять-таки возвращаясь к тексту Буртина, который блистательный журналист, что как бы, ну, я как это сформулировать? Не в том дело, что будет все наоборот хорошо. Дело в том, что когда ты думаешь, что все будет плохо, то это как-то абсолютно безрезультатно. В этом нет никакого какого-то в этом теряются убеждения. Они как бы начинают распадаться. Вопрос историческое время довольно длинное. Процессы социальные мы не очень можем предвидеть и просчитывать, как они будут происходить. И, как правило, наши расчеты про них, они строятся от той точки, в которой мы находимся. И мы все время начинаем считать, что все к ней только и шло, и могло идти. Начинаем видеть таким образом. Но когда потом что-то неожиданное происходит, мы начинаем видеть, что были и другие ветки, были и другие какие-то ростки, которые мы считали неважными. Да, эти мне камень, который строители отбросили. Это был краеугольный камень, как сказал один человек. Очень давно. И мы не знаем, мы не видим в таком ракурсе, в котором мы вот смотрим, и мы считаем, что нынешняя точка это логический результат всего предшествующего, мы всегда выбрасываем краеугольный камень и рискуем никогда его не увидеть и не заметить.
Спасибо, спасибо, Кирилл. Да, история может пойти хуже, она может пойти лучше, но в любом случае она не линейна, и на каждой развилке позиция всех людей оказывается так или иначе значимой. Большое спасибо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Рераша в Телеграм и на канал Страна и Мир в Телеграм. И до встречи через неделю. До свидания.
Всего доброго.